эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день, 25 июня на календаре 13.01, если быть точными, на часах по Москве. Мы в студии, христианство «Трудные вопросы», Сергей Львович напротив меня. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, как и всегда, буду сегодня я, Екатерина Горбунова, помогать вам озвучивать ваши вопросы. Вы нам можете писать, можете звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Позвонить также можно через мобильное приложение ТОС. Через него можно и звонить, и писать, как вам удобно. Вайбер, ватсап 977-850-09-96, ну и наши видеотрансляции ВКонтакте, Фейсбук, вот там точно мы есть, там, где вы нас смотрите, в комментариях можете оставлять также свои вопросы, не стесняйтесь, везде нахожу, везде активно ищу, просматриваю, собираю ваши вопросы, обязательно буду их озвучивать, и буквально за несколько минут до эфира поступил вопрос от слушательницы, и вопрос такой: может ли баптистка без миссионерского образования и статуса пригласить православного алкаша в православную церковь?
Ну, конечно, может. То есть, если речь идет о том, чтобы призвать человека, который себя отождествляет с православием, но не является церковным, чтобы он пришел в церковь, искал там духовной помощи в своих проблемах, то, конечно же, это будет хорошо и уместно.
А вообще есть какие-то, скажем так, ограничения, ну, скажем так, конфессиональные противоречия между деноминациями, кто кого куда может приглашать, кто куда к кому может ходить? Например, вот эта баптистка, она сама может прийти в православную церковь, не знаю, там отстоять службу?
Нет, добро пожаловать, и я знаю, что многие люди, понимаете, церковь-то она в принципе открыта для всех. Единственное, что, конечно же, к причастию допускаются только члены православной церкви. Тут есть такое ограничение, да. Но присутствовать на богослужении — это всем добро пожаловать.
Вопрос был от Олега. Вы же сами не верите рассказам о чудесах у нехристиан. Почему для христианства надо делать исключение?
Видите ли, я отношусь к сверхъестественным событиям, к сообщениям о сверхъестественных событиях, так же, как к сообщениям о других событиях. То есть они могут быть ложными, конечно, сколько угодно. Сколько угодно у нас этих фейковых новостей ходит по интернету. Огромное количество там. Огромное количество, знаете, это как ходит демотиватор с портретом Бисмарка, Ленина, там, Черчилля, еще кого-то политического деятеля. И подпись: «Да не говорили мы такой чепухи». А поскольку там приписывают, естественно, всякое, все что угодно. Поэтому, конечно, бывают ложные сообщения о естественных событиях, бывают ложные сообщения о сверхъестественных событиях. Причем ложные сообщения о чудесах бывают сколько угодно внутри церкви. Даже я помню, я читал такой сборник «Как готовиться к исповеди». Там перечень всевозможных грехов, там, чтобы ты мог посмотреть, не согрешил ли ты вот этим. И там один из грехов передавал ложные рассказы о чудесах. То есть какие-то ложные рассказы, которые пересказывают люди, да, духовно нетрезвые, которым вот очень важно, чтобы все было очень чудесато. Это проблема, которая возникает в любой среде, в том числе в церковной. Против этого постоянно церковь предостерегает. Конечно, бывают ложные рассказы о чудесах. Но это не значит, что я буду любые рассказы о каких-то чудесных, сверхъестественных событиях в нехристианской среде отвергать. Я верю в сверхъестественный мир, я верю в то, что существует Бог, я верю в то, что существует дьявол и бесы. И, с одной стороны, Бог может оказать милость своему творению, там, от чего бы ему и не оказать. То есть, там, не знаю, человек был наркоман, я как-то смотрел там историю, он какой-то африканец, он где-то переехал в Британию, И у них вот в его стране очень распространен какой-то местный наркотик, и он на этом наркотике плотно очень сидел. Он мусульманин, он понял, что он так пропадет, он начал крепко выпиять к Аллаху, и он избавился от этого своего пристрастия почти чудесным образом. И, ну, почему бы Богу не оказать милость своему творению? То есть, в принципе, да, тут... Бог мог оказать ему такую милость. С другой стороны, могут быть чудеса и сверхъестественные явления, которые вызваны вмешательством с другой стороны, то есть именно со стороны падших духов. И это может быть, да, реально сверхъестественное событие, которое реально не имеет объяснения в рамках какой-то материальной причинности, но это вмешательство падших духов. То есть, вообще говоря, свидетельство о каких-то сверхъестественных событиях за пределами церкви, я считаю, что они нуждаются, конечно, там, в рассмотрении, что, возможно, это все неправда и выдумка, как и в церковной среде может быть выдумка. Но, в принципе, они там могут быть, я не считаю, что их там быть не может.
Иван спрашивает, а с чего вы взяли, что душа вообще есть?
В смысле, что человек не сводится к материи, ну вот то, что душа, то, что человек не сводится к своей материальной составляющей, я взял с того, что я сижу здесь и беседу, и веду с вами осмысленную беседу, например. А с того, что у меня есть свободная воля. Потому что в рамках материализма свободной воли не существует, существовать не может в принципе. И материалистические авторы это спокойно говорят. Ну, Хокинг, там, у Сэма Харриса есть целая книжка «Иллюзия свободной воли». Потому что материалистическая вселенная – это по определению вот такая вселенная, где любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот. И если бы это было так, то ментальные события в том числе, то есть все мои мысли и ваши, и все наши акты мышления и произволения также определялись предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это делало бы мышление и свободу просто невозможными. И сам тот факт, что я обладаю сознанием, у меня есть субъективные переживания, я испытываю, не знаю, там тепло или холод, например, я, например, вижу перед собой ноутбук, у меня есть какие-то субъективные переживания, которые не могут быть изложены на физикалистском языке, уже доказывает, что материализм не работает, и что человек, несомненно, обладая материальным телом, не сводится к этому телу, что есть нечто, что выходит за его рамки. И это не только такой достаточно прозрачный философский вывод, это общечеловеческая интуиция. Абсолютное большинство культур, абсолютное большинство людей по природе стихийные дуалисты. И людей не нужно учить дуализму, им не надо рассказывать про существование души. Особенность христианства – это не вера в существование души. Вера в существование души – это особенность всего человечества. Особенность христианства – вера именно в воскресение мертвых. А так абсолютное большинство культур – которые никак между собой не связаны, которые никак этого друг у друга не заимствовали, они верят в существование души, которая тоже человеческая личность продолжает свое существование после смерти. И это достаточно универсальное верование. Вера в то, что человек сводится к материи, то, что физическая смерть – это момент прекращения всего, прекращения его существования как человека, это очень маргинальная точка зрения. Большинство людей в это в истории не верили. Это достаточно необычно и так, достаточно маргинально. Мы, конечно, могли оказаться, там, допустим, в Советском Союзе, где эта точка зрения была господствующей, или там, в коммунистическом Китае. Сейчас это уже в Китае не так. Но в целом, если смотреть человеческий род, эта точка зрения маргинальна. Ну и такое явление, как околосмертный опыт, когда, знаете, я старался там подробно читать об этом явлении, и я думаю, что это свидетельство того, что люди действительно находятся за пределами своего тела, человек продолжает существовать вот в момент переживания им околосмертного опыта клинической смерти, люди воспринимали свое тело со стороны. Я не вижу смысла отвергать это свидетельство. Но тем более, что его как-то и не отвергают даже материалисты, просто ему ищут каких-то материалистических объяснений. Но я думаю, что это стоит просто принять как есть, что человек действительно покинул свое тело, действительно видел его со стороны.
Ну, а насколько, скажем так, хочется же еще себе добавить какой-то определенной такой мистификации, что ты особенный, что ты пережил этот околосмертный опыт.
Да, такое может быть, конечно.
Ну и где разница, например, просто сон он параллельно видел или вот прям вот себя со стороны?
Ну, разница в том, что, ну, например, книжка есть Сэма Парня, он реаниматолог, он врач, где он описывает свой опыт с людьми, которые пережили околосмертный опыт, и он пишет о том, что люди сообщали вещи, которых они не могли знать. И человек не может видеть снов в состоянии околосмертного опыта, потому что мозг лишен в этот момент питания, он лишен кислорода. Ну, Парни очень подробно описывают, у него большая часть его книжка называется «Эффект Лазаря». Я не знаю, ее у нас переводили или нет, по-моему, нет, но она есть по-английски в сети, ее можно на Амазоне купить. Там он реаниматолог, он очень подробно описывает, что происходит с мозгом в момент реанимации. Он говорит, что с мозгом в момент прекращения сердцебиения мозг лишен кислорода. И мозг не может функционировать точно так же, как не может функционировать выключенный компьютер. Вот если вы компьютер выключили, отключили от сети, вы выдернули из розетки, то он не может глючить, потому что он выключен. И мозг не может галлюцинировать, будучи лишен питания, потому что он его лишен. И если не восстановить это питание достаточно быстро, мозговые клетки начнут разрушаться, и человека уже нельзя будет восстановить. И он описывает там всякие интересные случаи, что был случай, когда... человек упал, было холодно, он где-то в парке упал, приступ был внезапный, и удалось его часы спустя откачать, потому что было холодно, и процесс вот этого, да, разрушения ткани мозга, он замедлился. Но он там пишет абсолютно, он не верующий человек, лично себя определяет как агностик, он просто пишет о своем опыте как реаниматолога. И я в этом отношении... Он очень так, знаете, очень трезво. И у него большая часть книги вообще посвящена тому, как нам лучше всего наладить реанимационное дело. То есть он вообще его главный интерес медицинский. И он просто упоминает об этом явлении. Он говорит, ну вот я как ученый, я просто принимаю данные, какие я получаю. То есть, в принципе... При том, что, разумеется, вокруг самого феномена околосмертного опыта огромное количество коммерции. Огромное количество фантазий, огромное количество фальшивок. Отрицать сам опыт невозможно.
Сообщение от Марты. Ну, сказал, стало еще непонятнее. Прочтите о душе просто. Бытие, 2 глава, 77 стих.
Простите, можно еще повторить?
Мол, еще запутаннее, Сергей Львович, вы ответили, что еще стало насчет души непонятнее. И вот совет бытие, 2 главу, прочесть 7 стих. Вот, я не знаю, что там. Но...
Нет, если речь идет с точки зрения Священного Писания, то есть обычно существование души оспаривают материалисты, а если с точки зрения Священного Писания, то мы, конечно, видим в Писании свидетельство того, что человеческая личность продолжает существовать и осознавать происходящее или вступать в общение после смерти. Ну, например, там притча о богаче и Лазаре. Лазарь, будучи в аде, он вступает в беседу там с Авраамом, при этом до воскресения еще далеко, у него еще 6 братьев, которые там на земле живы и здоровы. Или мученики, которые в книге Откровения по снятию пятой печати возопили к Богу с молитвой об ускорении его судов. То есть мученики в каком-то отношении живы, они переживают происходящее, они обращаются к Богу с молитвой, но воскресение всеобщего еще не произошло, события на земле еще продолжают развиваться. Или в сцене преображения мы видим, как являются Моисей и Илия, беседующие с Господом, и они же откуда-то являются. То есть они, Илья был живым взят на небо, а Моисей просто умер. И где-то они вот находятся все это время, и откуда-то они являются беседовать с Иисусом. То есть, с точки зрения Священного Писания, конечно, душа существует. Хотя окончательная цель Бога, это надо отметить, не в том, чтобы мы вечно пребывали в виде бессмертных душ, а в том, чтобы нас воскресить в прославленных преображенных телах. Библия делает упор на воскресение мертвых.
Оливия нам пишет: «Если я поделюсь с вами реальной историей своей жизни, о том, что разговаривала реально со старцем Николаем Гурьяновым во дворе Сретенского монастыря после его кончины, и он исцелил меня от начинающейся астмы, вы ведь не поверите. И как мне после этого относиться ко всему, что вы говорите?»
А почему я не поверю? Я просто скажу, что я не знаю. Что я не знаю, я там не присутствовал, я никак не могу комментировать ваш опыт. И я, понимаете, иногда совершенно нормальный ответ «я не знаю». Вот если не только вы, но и еще десятки людей, там, даже сотни людей начнут утверждать, что они беседовали со старцем Николаем Гурьяновым, и какие-то это имело последствия в их жизни, мне придется к этому прислушаться. В любом случае. Но и в отношении вашего опыта я просто не буду иметь какого-то решительного суждения, потому что, с одной стороны, я не присутствовал при этом, с другой стороны, я обычно исхожу из того, что, как вам сказать, если вы знаете, что человек не был склонен к лжи и фантазиям вчера и третьего дня, наверное, если вам что-то говорит, вам стоит отнестись к этому всерьез. Другое дело, тут, понимаете, тут еще и репутация имеет значение. Если вы предполагаете, что человек был склонен к некому фантазерству и такой мистической взвинченности, то это одно. Если ничего такого за ним не замечалось, то дело другое.
Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы не только через наш привычный сайт, не только через наше приложение, но и писать нам в видеотрансляциях, там, где вы нас наблюдаете. Там, в комментариях, можете задавать свои вопросы. Это ВКонтакте, это страница в Фейсбуке. В общем, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Тем временем Миша спрашивает, как праведники будут блаженствовать в раю, зная, что в это время миллиарды душ горят в аду?
Значит, будут, потому что, как вам сказать, у нас здесь на Земле любовь проявляется в том, что вам плохо, когда человеку, которого вы любите, плохо. И сострадание проявляется в том, что вам плохо от чужих страданий. Оно проявляется вот в этой эмпатии, когда вы видите, что кому-то плохо, и вам плохо, и вы хотите это дело как-то поправить. И в нашем мире любовь, она очень часто опирается на это, она работает на этом топливе, когда мне плохо от чужих страданий, я испытываю тоже страдания, я испытываю угрызение совести, что мне нужно что-то делать с этим. Часто люди рассматривают любые проявления сострадания именно как любые проявления любви именно как связанные с тем, что мне лично плохо от того, что тебе плохо. Но в раю любовь исходит не из того, что мне плохо. Вот понимаете, в раю любовь действует-то по-другому. Знаете, эмпатия, то есть когда мне плохо от чужого страдания, она иногда ведет к любви, иногда нет. Когда появлялись люди, которые говорили, были скандалы некоторое время назад, они у нас сейчас такая, знаете, активная фаза. Вот в других странах это все прошло раньше, когда инвалид приходил в кафе, и ему говорили, иди отсюда, потому что ты удручаешь видом своим, значит, других посетителей. И потом уже решили, что нет, там, пускай удручает. Сейчас у нас такой период скандалов, когда начинают людей выгонять, и они поднимают скандал, и как-то общественное негодование принуждает владельцев кафе отказаться от этого правила. Но там проблема в том же. Проблема в том, что меня удручает зрелище человеческого несчастья. И человек может реагировать на это удручение по-разному. Либо уберите это отсюда, или давайте их всех вообще убейте, чтобы они не портили настроение. Или желанием помочь. Но сама по себе эта боль от того, что другому человеку плохо, это особенность вот нашего мира, потому что люди очень неохотно проявляют вообще любовь к ближнему, и для нас вот эта любовь к ближнему, она ассоциируется с вот этим страданием. Мне плохо от того, что тебе плохо, я тебе буду помогать поэтому. Потому что если бы я не испытывал вот этой боли от того, что тебе плохо, я бы на тебя наплевал давно. Я бы спокойно себя жил. Так вот, в раю никому не плохо, и в том числе в раю неплохо от чужих страданий. Святые не испытывают страданий из-за чужих страданий. Святые любят и помогают именно из чистой любви. И они при этом счастливы. Святые делают абсолютно все, в том числе для погибших душ в аду. Поскольку ад — это место, куда погибшие души загнали себя. Дело-то не в том, что Бог их не хочет поднимать, Бог их не хочет спасать. Дело в том, что эти несчастные души себя испортили настолько, что их невозможно вести в рай в том виде, в каком они есть. И святые там, где кому-то можно помочь, они помогают. Но они делают это, не испытывая при этом страдания. Более того, понимаете, муки ада, они не такого рода, чтобы к ним можно было испытывать сострадание. Вот, как вам сказать, физическое страдание. Допустим, я знаю, как плохо, когда болят зубы. И я сострадаю другому человеку, у которого болят зубы. Потому что у нас есть родство переживаний с ним. Я знаю, каково это. Но в аду человек, например, страдает от неудовлетворенной мести. Он хочет заставить своих врагов страдать, но ничего не получается. Знаете, как у Гоголя в «Страшной мести», ибо нет горше муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. И вот солидаризироваться с этим страданием святые не могут. Оно им недоступно. И поэтому, хотя святые в раю продолжают любить тех, кто находится в аду, и они делают для них все, что возможно для них сделать, они при этом счастливы. Рай, ад не омрачает рая. Они делают все, что для них возможно, не потому, что им от них плохо, но потому, что они любят. Вот это важный момент отметить, что любовь Божия, любовь святых, она не продиктована тем, что им плохо. И поэтому, кстати, их невозможно шантажировать в этом отношении. Там в этом мире бывает так, что люди шантажируют там благотворителей, и иногда это делают вообще там чуть не на профессиональном уровне, но с раем этого не получится. В раю святым всегда хорошо, они всегда очень счастливы, и они ищут помочь всем, они ищут помочь нам на земле, они ищут помочь тем, кто в аду, делая это из чистой любви, а не потому, что им плохо.
Вопрос от Анатолия. По-христиански ли поступил персонаж Пушкина Балда, обманывая бесенка?
Ну, на самом деле, это сказка, поэтому сюжет абсолютно выдуманный, сказочный, фантастический, поэтому я не думаю, что нам стоит как-то его обсуждать с богословской точки зрения.
Антон, в СССР была такая вера в человека, что он без помощи Бога способен создать и жить в идеальном обществе. Это идея европейского просвещения?
Да, это идея европейского просвещения. В этом отношении коммунизм — это такое законное дитя европейского просвещения, когда для европейского просвещения была характерна вера в то, что человек по природе добрый или хотя бы пластичен. Она восходит к Жан-Жаку нашему Руссо, и Руссо считал, что человек от природы хороший, он благородный дикарь, вот в своем природном состоянии он хороший, но цивилизация его портит. Если как-то что-то сделать с этой цивилизацией, чтобы не портило, вот тут человек раскроется во всем своем прирожденном благородстве. И в Советском Союзе люди верили, что можно вывести такую особенную породу советских людей, что люди эгоистичны, люди ведут себя неправильно, потому что капитализм, потому что плохо устроенное общество. Если людей посадить в хорошо устроенное общество, люди окажутся добрыми и хорошими. Это не сработало. Но это восходит, да, именно к взглядам европейского просвещения.
Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
День добрый.
Добрый день.
А я хотел узнать, вот, например, я по возможности посещаю храм, ну, стараюсь в выходной, а верую, ничего особенного, в общем-то, не делаю. Вот где гарантии, что я спасусь, и устраивает ли такая вера моего Бога?
Видите ли, гарантии того, что я спасусь, они находятся не в моей вере, они находятся в Иисусе Христе. То есть мы понимаем, что мы не спасемся, что мы провалились, что мы безнадежны в этом отношении. И мы не имеем никакой другой надежды, кроме Иисуса Христа. Вот христианская вера — это когда мы понимаем, что мы не спасемся ничем, что мы не спасемся своим хорошим поведением, что мы не спасемся тем, что мы там в храм ходили, что мы не спасемся тем, что мы там удерживались от зла, старались быть порядочными людьми. Потому что мы грешники, мы находимся в полностью провалившемся и безнадежном состоянии. Но, поняв то, что мы сами себя не спасем никак, мы возлагаем нашу надежду на Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И мы полагаемся на Него, мы заключаем этот завет с Ним. И мы уже ходим в храм, мы приступаем к таинствам не потому, что мы хотим набрать проходной балл, мы его не набираем в любом случае, а потому что мы хотим проявить нашу преданность и нашу любовь ко Христу. Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых, Он даровал мне вечную жизнь. И, ну, если я в это верю, то, конечно, я пойду в храм, потому что, ну, как, если я не пойду в храм, это будет просто показывать, что я в это не верю, я не отношусь к этому достаточно серьезно, чтобы потратить пару часов в воскресенье. Но наша надежда, наше упование в Иисусе Христе. Я верю, что Христос меня не бросит. Я верю, что Христос есть истинный и верный Спаситель, я на Него полагаюсь, что Он умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Он не только умер за человечество вообще, Он умер также лично за меня, как апостол Павел говорит, я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, я на Него возлагаю мою надежду. И вот эта надежда, она, как говорит Писание, не постыжает. Тут можно быть уверенным. Я помню, я беседовал с одним человеком, и он как-то сомневался в этом. Я ему говорил, привел такой пример, ну, вот твоя жена уверена, что она замужем. И он как-то удивился и сказал, ну, как вообще можно быть замужем и не быть в этом уверенным? Это как-то достаточно определенный факт биографии. Вот.
Но он засвидетельствован документально.
Да, он засвидетельствован документально даже. А она уверена, что ее не бросишь. Он даже на меня как-то немножко так обиделся, говорит, ну, вообще, за кого ты меня считаешь? Я же ей обещал, что ее не брошу. Ну, значит, не брошу. Ну, хорошо. То есть ты что, ты хочешь мне сказать, что ты кто-то более надежный, чем Господь наш Иисус Христос? Значит, в тебя она может быть уверена, а в нем нет. Точно так же мы должны уповать на Иисуса Христа, как вот в хорошей, здоровой семье, где люди друг друга любят, жена уповает на мужа, или дети уповают на отца, они знают, что он их не бросит. И она знает, что он их не бросит. Вот мы также уповаем на Иисуса Христа, что он нас не бросит, что он нас спасет. И, конечно, это упование, оно проявляется в том, что мы слушаемся Христа, но как дети в семье не слушаются отца. И мы из послушания Христу, мы, чтобы сделать то, что он нам сказал, мы идем в церковь, мы там приступаем к таинствам, мы стремимся к нашему духовному возрастанию, потому что мы теперь в этой семье, мы теперь усыновлены Богу.
Предлагаю сделать небольшую паузу, после этого примем звонок. Вижу, что у нас есть еще звонящие на связи. Маленькая пауза, после этого вернемся. Пишите нам teos.kv, мобильное приложение Teos.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Thank you. вернулись в студию, как и обещаю, начинаю со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий. Вот, извините, но все-таки два вопроса для уточнения. Во-первых, вот, но все-таки состояние святой веры Девы Марии, которая там нам Иисус указывает на иконах, это все-таки то, что она не победит искушений без Бога, но не то, что она провалилась. Ну вот. И второй вопрос все-таки, вот, Сергей Львович, вы, по-моему, описали состояние покоя после совершившегося суда в раю, там, и ад, соответственно, но вот та же Дева Мария постоянно там в явлениях, там, Фатимских и прочих, она плачет, показывает свое израненное сердце, там, вторая тайна Фатимская, она показала души мучившие в раю, и сказала, дети, молитвы, чтобы не попадали, потому что просто иначе, может быть, некоторое прелестное представление о святости, потому что Павел говорит, что вот мы еще страдаем там галатам, а вы, безумные галаты, уже царствуете.
Видите ли, относительно провалившести, я думаю, что пример с Пресвятой Богородицей и Преснодевой Марией тут просто не имеет отношения к делу, потому что мы-то точно провалились. Ну вот лично я точно провалился. Лично я точно бедный грешник. Лично я точно не имею никакой другой надежды, кроме крестной жертвы Спасителя. И когда вы это понимаете, вы обретаете уверенность и твердую надежду, потому что, ну, представьте себе, что я должен, там, не знаю, там, 300 тысяч рублей. Большие деньги довольно для меня, но я могу надеяться их собрать, там, я буду всех просить, я буду работать изо всех сил, буду откладывать. В принципе, могу собрать. А представьте себе, что все изменилось, оказывается, я должен 3 миллиарда рублей. И вот тут я могу уже не дергаться. У меня нет 3 миллиардов, у меня не будет 3 миллиардов. И не будет никогда в моей жизни я не заработаю 3 миллиардов, и у меня не соберут, и этот вопрос закрыт. И представьте себе, что находится благодетель, который говорит, ты знаешь, вот всю эту сумму я тебе покрою там за один раз. И тогда я могу на него спокойно положиться. Вот до тех пор, пока я думаю, что я могу своими силами эту сумму собрать, я буду дергаться, я буду не уверен, я буду думать, соберу, не соберу, соберу, не соберу. Но когда оказывается, что сумма превосходит все мои возможности многократно, я могу не дергаться, потому что сам я точно не соберу. Вот точно так же там спасусь, не спасусь, точно не спасешься. Нечего и дергаться. Ты точно провалился. Ты точно осужден. Это несомненно. Это абсолютно непреложный факт, что ты осужден. Ты грешник. Но за твои грехи умер невиновный. И когда ты принимаешь тот факт, что за твои грехи умер невиновный, и все твои долги оплачены, ты можешь на это положиться и действительно успокоиться в том плане, что Бог тебя принял за это. И, знаете, апостол Павел говорит, что если законом оправдания, то Христос напрасно умер. То есть, если человек мог бы оправдаться своим хорошим поведением, то крестная смерть Христа делается тогда излишней, потому что одно из двух. Или Христос за меня умер, или я и сам молодец. Христос не умер за молодцов, Христос умер за людей, подлежащих смерти. Если я исповедую, что Христос умер за меня, это значит, что я ничего другого не заслужил, кроме смерти. И это значит, что ничего я не стяжал, кроме смерти. Потому что если бы я что-то приобрел своими делами и своим поведением, кроме смерти, зачем бы Христу было за меня умирать? Было бы абсолютно излишним.
Вопрос от Оли. А болеть за футбольную сборную – это грех с религиозной точки зрения?
Это нравственно безразличное поведение. То есть это не является ни грехом, ни добродетелью. Это то, что, ну, допустимо, если для человека это какая-то, ну, допустимая форма отдыха. Человек не может все время заниматься чем-то осмысленным. Он может, должен иногда отдыхать. Если он хочет отдыхать, болея за футбольную сборную, то и ладно.
Что ж, предлагаю принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну, придется вернуться к тому, что мы установили с вами неделю тому назад, а мы установили, что Иоанн Богослов в своей книге «Откровения» использует символику, которая, ну, очень, в общем-то, и в целом, и в деталях даже восходит к символизму шумерского господа Нинурта и его престола. Значит, я напомню вам, значит, там у Иоанна живут у нас четыре животных апокалипсиса, а это на самом деле четыре знака шумерского зодиака. И, кстати, зодиак как раз означает круг животных. Там у нас нам грозят всякие громы и молнии, а это уже сам бог Нинурта, владыка, чей блеск ужасен. А еще там есть 24 старца, которые поклоняются Господу, сидящему на престоле. А это вот тот же самый Нинурта, бог Нинурта, но уже в своей астрологической ипостаси в виде планетарной системы Сатурна и его 24 так называемых регулярных спутников. Эти спутники у нас, в отличие от других спутников, движутся по правильным орбитам, и символически они как бы подчиняются Сатурну как своему Господу. И вот вопрос мой будет в связи с этим. Ну, вернее, как бы вы на все это дело возразили мне, что 24 – это совокупное число полноты Ветхого и Нового Заветов. Ну вот если вы имели в виду, что 24 – это 12 у нас апостолов плюс 12 колен Израилевых, то по факту что мы имеем? Во-первых, апостолов не 12, а 12 минус Иуда плюс Павел и Матфей, которые через «и» пишутся, итого 13. Вот. А во-вторых, значит, у нас 10 из 12 колен Израилевых где-то когда-то куда-то потерялись. Как говорится, их ищут пожарные, ищут милиция, ищут по маме, по папе, по лицам. Еще давно не могут найти фейковый след от колен 10. Так что ваша версия полноты, она, извините, хромает на обе ноги Ветхого и Нового Завета. А концепция Нинурта работает как часы. Такие дела.
Вы знаете, про четырех животных я вам более того скажу. Вообще вера в то, что существует четыре стороны света, она существует в абсолютно любой культуре. Потому что у нас солнце восходит на востоке, заходит на западе, и, соответственно, есть еще северо-юг. И чтобы это доказывало в отношении Священного Писания, я как-то не вижу большого смысла вообще. Есть некоторые вещи, которые являются вообще универсальными для человеческого рода. Из того, что Карл Маркс – это старец с бородой, и святитель Николай – это старец с бородой, никак не следует, что Карл Маркс и святитель Николай – это одно и то же лицо.
Вопрос от Анатолия. Если верно, что мы созданы по образу и подобию, верно ли то, что мы, люди, тоже троичны?
Ну, проводили параллели с Троицей, что человек содержит дух, душу и тело, но я думаю, что параллель с Троицей тут в том, что человек создан для общения. Человек не создан как некая изолированная монада. Человек создан для того, чтобы жить с другими людьми. И неким образом Троица является человеческая семья.
Андрей спрашивает, призвал ли Иисус Христос ему поклоняться, возводить храмы в честь Него и возвеличивать Его как Бога?
Да. Мы постоянно видим в Библии как свидетельство о Христе, как о Боге, так и свидетельство Христа о самом себе. Ну, он, например, говорит о себе, что он есть судья, который придет судить живых и мертвых. Это 25 глава Матфея, что он придет судить всех. О себе говорит как о том, кто посылает пророков. Ну, там же у Матфея. Вот я пошлю к вам пророков и книжников. Он говорит, что был с отцом прежде бытия мира у Иоанна. Он говорит, я и отец одно. То есть Иисус постоянно говорит о себе как о Боге. Если мы вообще читаем Евангелие, особенно если мы при этом знакомы с ветхозаветным контекстом, то Иисус постоянно претендует на божественность.
Сообщение от Андрея. «А на всякое безбожие и нечестие людей, которые угнетают истину своим нечестием, гнев Божий открывается уже предостережением с неба, ибо все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. Сам Бог сделал это для них очевидным. Так что незримая в нем вечная сила Его и божественность от сотворения мира были ясны, видимо, разуму во всем созданном им не снимается, потому с тех людей их вина». Послание римлянам. Поясните, пожалуйста, фрагмент.
Апостол говорит о оправдании во Христе Иисусе, и перед тем, как говорить об оправдании, он говорит об осуждении, о том, что люди виновны и нуждаются в этом оправдании. И он говорит, что вот иудеи, они приняли закон Божий, они его нарушили. И тут возникает как бы вопрос, который ему может поставить язычник и сказать, ну, ну мы отлично, с нами-то все в порядке, с язычниками, мы-то не виноваты, у нас не было закона, мы, соответственно, его не нарушали, то есть к нам никаких претензий быть не может. И в самом деле, а за что судить язычников, когда они не были в завете с Богом, они вроде бы как не подписывались. И Павел разъясняет, что не только иудеи, но и язычники, вообще все люди, они имеют некое представление о добре и зле. Что ни один язычник не может сказать, а я не знал. Потому что человек имеет у себя в сердце познание Божьего закона. Но вернее, как язычник знает о Боге из двух источников. Из творения, что творение, оно великолепно, оно упорядочено. И были языческие философы, которые говорили, что да, есть Творец. Аристотель это говорили, Платон, что есть Творец, который, по крайней мере, упорядочил это мироздание. И язычники знают о существовании Бога из-за того, что у них в сердце есть нравственный закон, который указывает на законодателя. И в этом отношении язычники знают, как должно поступать пред Богом, но они грешат, и это делает их виновными, и они тоже, весь мир становится виновен пред Богом, все нуждаются в крестной жертве Спасителя, и все нуждаются в оправдании через веру.
Вопрос от Анатолия. Что такое дух человеческий?
Ну, это вот как раз наша нематериальная составляющая. Это наша личность, которая продолжает жить после смерти тела.
Вопрос от Алексея. Можете ли вы что-то сказать о православных атеистах?
Я не очень знаю, о чем идет речь, но есть люди, которые себя относят, когда вот проводят опрос общественного мнения, есть люди, которые себя относят к православным и к атеистам одновременно. Это не уникально для России. Есть католические и протестантские атеисты, соответственно. Это ситуация, когда человек себя относит к определенной культурной традиции, но он при этом не верит в Бога.
Еще один комментарий от Станислава. Круговорот знаков зодиака — это символ времени, а не пространства. А шумерский он потому, что четвертое животное — шумерский орел, а не европейский скорпион.
Я не очень понял, что еще хотел сказать.
Ладно, Станислав, оставим эту тему до следующего эфира. Был еще вопрос, комментарий от Анны. Если, в общем-то, много людей называют себя православными, но ими не являются, зачем тогда, в общем-то, так строго крестить детей в детстве?
На самом деле сейчас предпринимаются в церкви меры к тому, чтобы не крестить детей неверующих родителей или в ситуации, когда нет надежды, что ребенок будет воспитан в православной вере.
Но, многие же крестят, исходя из того, ну, на всякий случай.
Ну вот сейчас принимаются меры в церкви, чтобы этого не было больше, и конечно же, крещение ребенка, оно предполагает, что есть основания полагать, что его воспитают все-таки в православной вере.
Анатолий пишет, получается, душа и дух — это одно и то же?
Это близкие понятия, я думаю, что можно так сказать, да.
Татьяна спрашивает, если, в общем-то, был ли Бог двуедин до рождения Христа?
Бог всегда триедин, всегда. Не было времени, когда Сына не было, Бог всегда существует как Святая Троица, Отец и Сын и Святой Дух. До творения мира и до чего бы то ни было вообще, Бог пребывает всегда именно как Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Когда мы говорим о том, что о Сыне Божием, мы не имеем в виду рождение во времени. Просто так уж устроен наш язык, что, говоря о Боге, мы неизбежно, у нас нет другой возможности, мы неизбежно используем язык, который взят из нашей обыденной жизни. И мы называем, говорим о Сыне Божьем, в нашем обычном языке это предполагает, что сначала существует там отец, потом он вырастает, потом он вступает в брак, потом у него только может быть сын. Но в Боге Отец, Сын и Святой Дух существуют одновременно и всегда. Не было времени, когда Сына не было.
Вий спрашивает: Христос спасает заблудших овец народа Израиля. В чем они заблудились?
В грехе. Причем заблудились не только израильтяне, заблудились все народы. И, как говорится в Евангелии, Он спасет людей своих от грехов их.
Вопрос от Марины. Если в раю хорошо, то зачем потом воскрешать людей?
То, что цель Бога — дать нам некую полноту жизни. И человек, он создан, чтобы быть священником творения, чтобы через человека к Богу был приведен весь материальный мир. И да, в раю хорошо, как хорошо, не знаю, там, пятилетнему ребенку. Здоровый пятилетний ребенок в любящей семье, ему очень хорошо. Но не значит, что он все время должен оставаться пятилетним ребенком. Это значит, что у него в жизни будут и последующие стадии. И вот в раю хорошо, спасенные души, они блаженствуют, с ними все в порядке. Но это не значит, что они уже закончили. Это значит, что они, им еще предстоит воскресение. Рай — это вообще такая достаточно динамическая реальность. То есть мы там будем возрастать, мы будем меняться, мы будем становиться более совершенными.
Юрий пишет: «Добрый день, насчет молитв и обращения к усопшим вы в прошлый раз привели пример из Откровения, что старцы обращаются к Богу насчет отмщения за праведников. И это доказывает вмешательство святых в нашу жизнь. Как раз это доказывает обратное. Бог им сказал, что не пришло время и не набралось еще число. Это и показывает, что святые не могут вмешиваться, а насчет обращения с Богом на небесах, конечно, оно и у нас будет. В притче о Лазаре говорится, что не переходят из ада в рай и наоборот. Поэтому я повторю вопрос, где написано, чтобы молились усопшим святым?»
Видите ли, если мы читаем, как написано, знаете, есть известная шутка про то, как некий благочестивый человек попал в рай, встретил там апостола Павла, беседует с ним, значит, о посланиях апостола Павла, и апостол Павел ему говорит: «Да я же это написал!» А тут ему: «А ты читай, как написано!» И вот там, на самом деле, если читать текст, как он написан, там речь идет о том, что люди возопили к Богу: «Доколе владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть они конкретно обращаются с прошением о неких событиях, происходящих на земле, и подождать, им на это дается ответ. Ответ им дается не «замолчите вообще». Наоборот, их выслушали, им говорят: подождите, пока другие мученики дополнят число. Вот. То есть все-таки там речь идет именно о том, что эти люди молятся. Они возносят Богу определенные молитвы, которые приводят к определенному ответу. Поэтому я бы так сказал. Что касается, можем ли мы обращаться к ним с просьбой о молитве? Ну вот мы можем обращаться с просьбой о молитве к нашим братьям и сестрам, которые сейчас с нами разделяют наше земное странствование, мы тем более можем обращаться с просьбой о молитве к тем, кто уже перешел к Богу.
Что ж, будем на сегодня завершаться. Вопросы, которые не успели обсудить, обсудим в следующий раз. Так что всем услышимся через неделю.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.